коронавирус окончательно перешагнул географические границы, и теперь мы живем в условиях пандемии. Что теперь делать, мы спросим у специалиста. У нас в гостях врач-терапевт, кандидат медицинских наук Антон Родионов. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, буквально еще 2 дня назад коронавирус уже присутствовал в разных странах. Что изменилось с тех пор? Почему именно вот теперь уже объявлена пандемия и чего для этого не хватало раньше?
Ну, понятие довольно условное. То есть пандемия – это ситуация, когда инфекционный процесс распространяется по всей планете. То есть если об эпидемии мы говорим, когда она все-таки существует локально, ну, все наверняка слышали, там, кто уж новости смотрит, там время от времени на африканском континенте развиваются какие-то вспышки там, тяжелые, кстати, там, с высокой летальностью, там, Эбола, там, еще какие-то вирусные заболевания, которые, в общем, нас не касаются, они до нас не доходят. И мы говорим, что да, где-то там у них эпидемия, а у нас те же благодать. Там эпидемии гриппа, тяжелые, локальные, но, тем не менее, они, как правило, все-таки не дают таких последствий. Пандемия – ситуация, когда инфекционное заболевание, инфекционный процесс, вернее, он охватывает большинство стран мира или практически всю планету. Потому что, конечно, сейчас, ну, мы прекрасно понимаем, что границы очень условные. И границ в мире, границ на планете практически нет. Самолеты летают, машины ездят. Остановить распространение заболеваний практически невозможно. Что мы, в общем-то, сейчас и видим. Понятно, что из Китая коронавирусная инфекция перебросилась в Европу, из Европы в Америку. Ну и в России, конечно, все тоже есть, потому что, опять же, границы у нас очень и очень призрачные.
Ну вот объявлена пандемия. И что? Это на что должно повлиять? На какие процессы, действия? Или это просто констатация факта?
Ну, конечно, пандемия – это констатация факта. И прежде всего, это констатация факта, что мы хотим мы этого или не хотим, мы с этой проблемой столкнемся, что эта инфекция, она, конечно, уже есть в России. И наверняка этих случаев гораздо больше, чем сообщается, прежде всего, потому что нет пока широко доступной диагностики. Ведь диагноз, естественно, ставится только тем, кому проведено микробиологическое исследование. То есть и Россия тоже должна быть готова принять участие вот в этом нелегком процессе, который будет называться вспышка коронавирусной инфекции. Чему мы, в общем, потихонечку и готовимся.
А как именно можно противостоять и как именно мы к этому готовимся? Ну вот да, у нас есть клиники, карантин, постоянно рассказывают о мерах предосторожности, мойте руки, носите маски. Что нужно делать и как именно к этому можно подготовиться на государственном уровне?
Ну, во-первых, надо понимать, что коронавирусная инфекция – это разновидность ОРВИ. То есть, как бы это ни банально звучало, но нынешняя вот эта история, нынешняя эпидемия – это разновидность острой респираторной вирусной инфекции, каковой, собственно, коронавирусная инфекция является. То есть, коронавирус – это один из множества возбудителей вирусных инфекций, с которыми каждый из нас там, контактирует ежегодно. Там есть риновирусы, аденовирусы, там, пикорновирусы и так далее. Но обычно все это протекает достаточно благополучно, благоприятно у нас есть.
Мы даже о них особо не задумываемся.
Конечно, у нас есть знаменитая байка, что если знаменитая поговорка, если лечить, то неделю, если не лечить, то 7 дней. То есть все мы понимаем, что там, хроническую ОРВИ человечество не видело, рано или поздно выздоровеешь, там кто-то почихает, кто-то покашляет, и слава богу. Там с гриппом ситуация более серьезная, потому что от гриппа все-таки не так часто, но умирают. Особенность нынешнего коронавируса заключается в том, что вот это тропность, ну, то есть подверженность легочной системы к поражению этим вирусом, она такова, что у пациентов могут развиваться тяжелые осложнения, то есть тяжелые поражения, а именно вирусная пневмония, то есть вирусное воспаление легких. Потому что обычно все-таки там, ну, у кого-то насморк, у кого-то кашель, все это довольно благоприятно. Но вирусная пневмония – это осложнение достаточно тяжелое. Прежде всего потому, что лечить нечем. Особенность вирусных заболеваний дыхательных путей заключается в том, что реально действующих противовирусных препаратов не существует. Там, кто бы что бы ни говорил, препараты, которые мы используем для лечения гриппа, не работают. Там российские все разработки. Пусть, как говорится, декларация эффективности останется на совести производителя, но вирусную инфекцию де-факто лечить нечем. А пневмония – это очень тяжелое осложнение.
А если использовать препараты, направленные на поддержание иммунитета, чтобы организм сам мог победить вирус? Или это,
ну, это утопия. Так не бывает? Иммуномодуляторы – это вообще препараты, которые существуют только в умах некоторых российских врачей и российских производителей. Нигде никому в мире не приходит в голову как-то искусственно подхлёстывать иммунитет. Поэтому, когда мы слышим слово «иммуномодулятор», то, ну, нам остается так улыбнуться и отвернуться. Нет, приличные врачи иммуномодуляторы не назначают, и все вот эти огромные там плеяды всяких фуфлоферонов, там, какой-то гомеопатии, там, растительных препаратов, все это не более чем миф. Нет, это не работает. Искусственный иммунитет подхлестнуть невозможно. Хотя, конечно, там, якобы в аптеках этот класс препаратов существует. Так что это не работает. И как бы это банально не было, возвращаясь к тому, что коронавирус – это разновидность ОРВИ, то реальные меры предосторожности, меры профилактики – все те же, которые, о которых мы ежегодно говорим во время вспышек всяких сезонных инфекций. То есть вещи очень банальные. Старайтесь не находиться в местах большого скопления населения. Если это возможно, старайтесь не контактировать с людьми, у которых есть явные признаки заболевания. Опять же, если вы заболели, то старайтесь не заражать всех остальных. Вот многим людям как-то совершенно пофигу. Ну, герои, там, ну, чё, ну, чихаю, кашляю, нет, все равно пошел на работу. Там, светя другим, сгораю сам. Да ладно, ты-то сгораешь, но ты же заражаешь всех остальных. А в отношении коронавирусной инфекции это не очень хорошо. То есть очень неплохо, что сейчас уже там на государственном уровне заговорили об этом. Вот, ребята, заболели, сидите дома, не высовывайтесь, хотя бы не заражайте всех остальных. Ну вот это опять же банальная, но постоянно звучащая рекомендация: мойте руки, не трогайте лицо руками. Хотя тут в свете последних событий политических иногда просто так хочется вот... что руками обхватить лицо.
Мыть руки – это правда хорошо и полезно.
Нет, это действительно хорошо, да, это действительно хорошо и полезно, потому что вирус очень здорово передается через вот те частички мокроты, которые остаются на руках.
То есть один сколько человек, он живет после этого?
Один человек кашлянул, чихнул, взялся там за поручень в метро, за дверную ручку и ушел. Через пару минут пришел другой человек и, соответственно, взялся руками, а потом этими руками потрогал лицо, нос и глаза. Ну, сколько он живет, вот здесь данные расходятся, что, по идее, он должен быть не очень стойкий во внешней среде, как полагается этим вирусом там жить до момента высыхания и там, ну, еще, может быть, несколько десятков минут. Но есть данные другие, поэтому боюсь нафантазировать. Вот, ну, как правило, это все-таки, наверное, несколько десятков минут. Вот, хотя вот, есть данные о том, что там, может быть, он живет и дольше во внешней среде. Вот, поэтому вот эта рекомендация мыть руки и не трогать лицо, она, в общем-то, действительно работает.
Вот вы отметили, что не стоит контактировать с теми, у кого есть какие-то симптомы. Тут вопрос, потому что вот, например, Том Хэнкс обнаружил у себя коронавирус, при том, что он ощущал недомогание и боль в теле. Достаточно ли это симптом и на что нужно обратить внимание помимо кашля и высокой температуры?
Тут меня как-то спросили, а что делать, если человек на вас чихнул? Я же так в шутку сказал, говорю, бросаться к нему в объятия с криками «Благодетель мой». Дело в том, что симптомы насморка, они вот для коронавирусной инфекции не характерны. Поэтому если кто-то чихает рядом, то есть, конечно, гоните его прочь, но, скорее всего, здесь речь идет о какой-то другой
насморк,
вирусной инфекции.
Насморк, а кашель?
Для коронавирусной инфекции как раз характерно поражение все-таки нижних дыхательных путей, что будет проявляться действительно кашлем.
Мокрым?
То есть это будет кашель, ну, разный. Там возможны варианты, потому что все-таки при пневмонии классический такой кашель малопродуктивный. Это может быть и сухой кашель. Вот, но, тем не менее, кашель. И, конечно, общие воспалительные симптомы, симптомы интоксикации, то есть лихорадка, недомогание. Вот все то, что мы с вами привыкли испытывать при гриппе. То есть в основном это общие симптомы плюс симптомы легочные. Хотя вот опять же в последние дни появляются данные о том, что вирус может изменяться и могут появляться какие-то дополнительные симптомы. То есть опять же вот все, что мы говорим, это вот по состоянию на сегодня, на сегодняшний день. Что будет там через пару недель, неизвестно. Потому что у кого-то, вот, вроде как там где-то из Сингапура было сообщение, что появляются какие-то симптомы и геморрагических высыпаний,
похоже,
то есть кровоизлияние.
На лихорадку Денге,
ну,
еще
да,
были.
Да. Угу. Поживем, увидим. Все меняется очень быстро. То есть некий элемент неизвестности, неопределенности, он все-таки существует.
Да, но вот эти симптомы, особенно в настоящей момент, я думаю, могут найти у себя многие, потому что все-таки весна, у кого-то недомогание, кто-то хочет спать, у кого-то кашель. И что нужно в этой ситуации делать? Когда становится ясно, что все, надо уже идти или звонить, брать тест, проверяться, и стоит ли это делать поголовно всем?
Ну, вот здесь я, так сказать, рискну вступить в оппозицию с такими общепринятыми рекомендациями. Все обычно говорят, если вот как только у вас что-то случилось, тут же, значит, бегите к врачу, вызывайте врача. Боюсь, что если дословно соблюдать эту рекомендацию, то у нас система здравоохранения просто рухнет. И здесь какая-то тоже должна быть вот мера ответственности, что ли, мера, ну, какого-то самоконтроля. То есть понятно, что на каждый чих к врачу не набегаешься, и не надо этого делать. Если это симптомы, ну, терпимые симптомы, которые, в общем, не вызывают у вас тревоги, ну, естественно, сидите дома, там, постарайтесь хотя бы не кашлять на окружающих. Вот то, что у нас там сейчас называется самоизоляция, самокарантинизация. Конечно, за медицинской помощью нужно обращаться тогда, когда реально вам становится плохо, когда появляются, нарастают вот эти симптомы дыхательной недостаточности. То есть там тяжелый кашель, лихорадка, одышка, затруднение дыхания, там, хрипы. Вот тогда
температура,
да. То есть тогда,
как,
короче,
симптом?
Говоря, ну, температура, да, конечно, очень часто и, наверное, практически постоянный симптом. Ну, единственное, что есть там, это общее... Такая особенность иногда у пожилых людей, у стариков, у них температура может не сильно повышаться. Вот, кстати, пожилые люди в группе риска. Конечно, особенно надо обращать внимание на там, своих родителей, на своих прародителей. Люди старшего возраста, они действительно в группе риска. Потому что в основном погибают от пневмонии именно пожилые люди. Вот, то есть должно быть какой-то, должен быть разумный самоконтроль. Вот, надо наконец-то когда-то уже отказаться от этого инфантилизма и перестать надеяться только на волшебника в голубом вертолете. Потому что если будет много случаев заболевания, то, как говорится в русской поговорке, на каждый чих не наздравствуешься. То есть обращайтесь к врачу тогда, когда вы понимаете, что вы реально готовы ехать в больницу и вам нужен стационар. Вот тогда нужно обращаться за помощью. Но что значит взять тесты? Тесты, они вот на дороге не валяются, и в аптеке их не купишь. И в любой поликлинике просто так этот анализ не сделают. То есть если вам настолько плохо, что вы понимаете, что вы готовы ехать в больницу, тогда, да, тогда, пожалуйста. Скорая помощь, инфекционная больница, тесты и так далее. В остальных случаях, если клинические проявления не тяжелые, ну, сидите дома. Сидите дома, но не контактируйте, потому что ситуация такая, что большинство из нас, мы перенесем эту инфекцию, но мы ее перенесем, что называется, на ногах, в легкой форме, и даже об этом не узнаем.
Главное, никому ее при этом не передать.
Да, но, скажем, молодой человек, который болеет этой инфекцией в легкой форме, если он заразит там, своих
бабушку,
родителей,
например.
Да, то у них это может все протекать гораздо тяжелее.
А вот чем это объясняется? Тем, что организм... с возрастом ослабевает или какая-то особенность непосредственно этого вируса?
Ну, давайте это объясним тем, что организм с возрастом ослабевает, хотя возможны и какие-то более тонкие механизмы, но мне особенно не хотелось бы голову морочить, потому что там не все еще мы понимаем и не все проверено. Я просто совсем не хочу делиться непроверенной информацией, потому что там, может быть, это связано с воздействием через особые рецепторы и с теми лекарствами, которые принимают пожилые люди, но еще раз для того, чтобы сейчас не поощрять самолечение и люди не делали резких движений, я вот эти вот наши гипотезы пока что озвучивать не буду, потому что все меняется очень быстро. Угу. Некий элемент неизвестности, он существует.
Можно ли как-то не допустить развития пневмонии, если уже есть заражение? Ну, то есть там чай с лимоном, что-то такое, мед,
ну, если
малина.
Бы, да, ага, и чеснок в нос. Но если бы так все было просто. Ну нет, конечно. Мы, как уже было сказано, на течение вируса повлиять совершенно не можем.
Вообще никак.
Никак не можем повлиять. Как это ни странно. Ну, понятно, чай с лимоном, ну, ради бога, ну, пейте чай с лимоном. Ну, хорошо, можете даже имбирь туда добавить. Но если я об этом скажу, это будет совсем смешно. Вот, то есть понятно, что такие вещи гастрономические, они, наверное, полезны и приятны, да, и... там, варенье с медом, но, естественно, серьезно говоря, ну, конечно, развитие вирусной инфекции это никаким образом не повлияет. То есть, если иммунная система человека, вот она такая, что суждено ему заболеть, то, к сожалению, он заболеет.
Так, теперь про руки. Есть мнение, что очень часто руки мыть не стоит, наоборот, не больше 9 раз в день, потому что трескается... кожа, я с этим не согласна и надеюсь, что вы меня поддержите в этом как часто можно и нужно мыть и дезинфицировать руки какими-то другими средствами?
Знаете, ну тут опять же вот есть на этот счет много всяких поговорок русских, классических, они, правда, все неприличные. Вот. Но они говорят все о том, что если человеку что-то такое дать задание, то иногда он может и перестараться. Поэтому ну, две крайности, они всегда плохи. Если человек сидит дома и каждые 5 минут моет руки, это называется миазмофобия. Есть такой невроз боязни заражений, боязни грязи. Если человек не моет руки вообще, это другая крайность. Ну, допустим, я работаю с пациентом, я веду амбулаторный прием. Там, ко мне на прием приходит, допустим, 15 человек там, за мою смену, за мою сессию. Ну, значит, я 15 раз помою руки как минимум за прием, а потом еще, естественно, там, перемещаясь там, по клинике, тоже я это делаю. Ну, разумеется, руки надо мыть. Как это, мне кажется, рекомендация уж не нужна для этого врача, чтобы сказать, ну, пришли вы с работы, там, с улицы, ну, помойте руки. Да, там, из транспорта. Проконтактировали вы там с кем-то, ну, помойте руки. Ну, во всем должна быть мера, мне кажется, чуть 9 раз, почему не 10? Ну, конечно, если там стараться... И как угорелый мыть там мылом еще антибактериальным. Ну, естественно, будет дерматит или бесконечно такими дезинфектантами, антисептиками руки обрабатывать. Поэтому, ну, здравый смысл здесь тоже должен быть. Мне кажется, вот здесь вот врач не нужен, чтобы о каких-то простых вещах говорить.
Так, а что насчет перчаток для обычных людей, для врачей? Потому что я вот, например, видела в метро еще некоторое время назад группу иностранцев, европейцев, был уже плюс где-то температура, они заходили, надевали кожаные перчатки, брались за поручни, выходили, снимали. Это вообще действенная мера для самоуспокоения только?
Ну, ради бога, это попытка предупредить вот этот самый контактный путь передачи. Ну, хорошо, работает. В конце концов, это все дешево и сердито. Вот в отношении масок здесь можно поспорить, потому что маски, хотя их рекомендуют постоянно всем носить, но это все не работает. Маска, как известно, работает, если она надета на больного, потому что сама маска на самом деле, она вирус-то не задерживает. То есть, наоборот, если вы здоровый человек, и вы носите маску, а при этом на вас кто-то, ну, как говорится, начихал, то что получится? Вы этот вирус останется на маске. То есть он останется у вас перед лицом, на этой маске. А дальше вы начнете этот вирус вдыхать, потому что через маску он проходит легко. Там, может быть, даже и хуже будет, если в маске, так-то он начихал, и так сказать, все это дело разлетелось. Поэтому маску нужно надевать на больного человека, на того, у кого есть симптомы. Ну, либо, в крайнем случае, если вы непосредственно ухаживаете за больным, то вот вы к нему подошли, там, потом вы сняли маску, ее выбросили. Поэтому вот эта вот идея ношения маски, это тоже по принципу, ну, нужно же что-то делать. Ну, делайте, но это все не очень будет работать. Если вы уж играете в эти игры с масками, то, значит, тогда выбрасывайте их там каждые 2 часа.
Не напасешься так сейчас.
Не напасешься. Их и нет, поэтому уж эти
игры с масками. Да, кстати, на улицах я особо людей в масках и не вижу. Там
потому что русский человек пофигистичен по своей природе.
Ну, знаете, может, оно так и нормально.
Тут, вот опять же, какая-то должна быть золотая середина. То есть, с одной стороны, конечно, вот, ну, идея, если все время жить с идеей, что ах, мы все умрем, ну, ты с ума сойдешь раньше, чем заболеешь коронавирусом. Вот, с другой стороны, конечно, если... Ну, вот всерьез там какой-то порог заболеваемости будет высок, и мы будем находиться, что называется, в очаге, то уж такой офигизм тоже
порог?
Совершенно не нужен. Ну, когда у нас количество там подтвержденных, заболевших, умерших, я не могу сказать, оно там перейдет какой-то рубеж. Опять же, я не могу назвать эту цифру.
Ну, примерно. Когда начинать уже по-настоящему паниковать нужно?
Ну, знаете, вот сейчас, например, там в Италии, вот, они как-то им очень не повезло. Кстати, непонятно почему. Вот, вроде так, пока все это было в Китае, мы как-то так к этому, наверное, более легкомысленно относились. А сейчас вот так следим за новостями из Италии.
Там же, по-моему, самая высокая смертность.
Ну да, там уже погибло порядка 800 человек. Ну, опять же, как много, это немного, но, наверное, много. Вот. И, в общем, там те, кто работает в Италии, там, коллеги, они так как-то все не очень радостно рассказывают. Ну, так вот, и, конечно, должен быть какой-то, опять же, во всем этом здравый смысл. Вот меня недавно там попросили прокомментировать, присылает какая-то девушка смс-ку своей маникюрше. и говорит, что, знаете, вот с одной стороны, вот я тут прилетела с горных лыж из Франции, и вроде как вот я сижу дома, потому что вот я была в очаге, и вроде бы мне надо самоизолироваться, но с другой стороны, мне очень хочется красивые ручки-ножки, поэтому давайте вот я надену масочку, вы тоже наденете масочку, я ручки помою, и вроде как, может, все будет нормально. Ну, что значит, вот, все будет нормально? Ну, уж есть режим карантина, так уж сиди. Там у нас за нарушение карантина сроки тюремные вроде не предусмотрены, там, в отличие от Израиля. Вот, то есть какой-то все-таки здравый смысл должен быть, а он, как всегда, посередине. Поэтому и так, пугаться уж сильно не надо. А с другой стороны, если вдруг там, этот порог заболеваемости будет превышен, то, скорее всего, какие-то меры будут и государства, в том числе, приниматься более активные. В виде там, прекращения занятий в школах, в институтах, закрытия кинотеатров.
В Казахстане уже закрывают кинотеатры, закрывают школы и отменяют массовые мероприятия все. Вообще,
У
нас.
Да, в Азербайджане, в Баку. Вот я сейчас должен был, у нас филиал бакинский нашего университета, и я сейчас должен был лететь в командировку, и в Азербайджане там закрыли. Не наша страна их. Закрыли занятия, преподаватели отозвали. Все на дистанционное обучение.
Ну, то есть тут все решают индивидуально, отменять, не отменять?
Ну, конечно, между прочим, в этой ситуации мне ужасно не хочется быть на месте людей, которые принимают решения. Я их очень понимаю. Ну, нам проще, знаете, диванный эксперт, я сказал, я несу ответственность за то, что я говорю, я, с одной стороны, пытаюсь никого не напугать, с другой стороны, как-то никого не обнадежить, да. А, конечно, люди, которые принимают решения, они понимают, что если что-то пойдет не так, то потом там и голову полетят, им скажут, как же так, вы не закрыли.
Ну вот уже претензии к Пекину в том, что надо было раньше сообщить, надо было предвидеть распространение, но как это можно было предвидеть, непонятно.
Да, это как всегда. Задним числом, естественно, количество диванных экспертов будет умножаться. Поэтому что уж надо было сделать, этого не всегда кто-то знает, потому что нет информации, и никому не известно, как это все будет распространяться. То есть есть некие законы эпидемиологии, законы инфекционных болезней, но возбудитель новый, и про его свойства никто не знает. И как он будет меняться, никто не знает. Вот что. То есть мы живем, в общем, в некой атмосфере такой неопределенности. И в этом сложности. Вот, конечно, не надо, наверное, нарываться. Тут я сейчас ехал, пока новости посмотрел, там в Санкт-Петербург привезли какие-то мощи, и там тучи народу стоят в очереди к этим мощам. Вы с ума сошли, что ли? Ну уж чего-чего там, вот этих вот мощей еще вам не хватало. В общем, старики наверняка стоят в очереди. Ну вот уж так вот совсем, мне кажется, провоцировать тоже не надо. Вот уж, что называется, заставь дурака Богу молиться. Это в прямом и переносном смысле.
Ну вот посмотрите, в Китае, по-моему, были приняты беспрецедентные меры. Вот эти вот все защитные, практически космические скафандры, дезинфекция шлангов, из всего что угодно. А тем не менее, продолжал распространяться вирус, перекинулся. Ну то есть вообще нет никакой возможности его остановить. Ведь есть бессимптомные, допустим, носители. Вот в Москве ребенок госпитализирован. Неизвестно, где он прячется, когда, куда он перекинется.
Ну, это же разные вещи, понимаете? Дезинфекция улиц в Китае – это одно. Это попытка не допустить распространения, грубо говоря, по соседям.
А все равно распространится.
Так авиационный транспорт-то летает. Ну, что у нас самолеты до сих пор, по-моему, в Пекин летают. Ну, я не знаю, там как сейчас, но, по-моему, рейсы Москва-Пекин, они есть. То есть самолеты-то летают, и они же до последнего времени летали. И в Европу самолеты летают. Их меньше стало, понятно, там не из всех городов. Но сообщения все равно есть. Но особенность глобальной экономики, особенность мира такова, что границы перекрыть очень сложно. То есть либо надо действительно по-настоящему, как там в старой эпидемии, полностью закрыли границы, и все, где бы ты ни оказался. Оказался ты там...
А это разве реально? В наше время.
Все реально, но это малоосуществимо, всем понятно, особенно в Европе. Там, наверное, в Китае реально, там, при тоталитарных режимах реально. Чем тоталитарнее режим, тем проще захлопнуть эту крышку и все, и никого не пустить, и огородить. А в Европе демократической это нереально,
в
естественно.
Италии особенно.
Люди, конечно, все ездят, путешествуют. Да и у нас тоже ездят, и у нас тоже путешествуют. Какие-то конференции отменяют, какие-то продолжаются. Кто-то все равно едет там, на пустыню. на пустые горнолыжные курорты. Ну, правда, их сейчас тоже закрывают один за другим. Вот. То есть особенности миграции, они таковы, что ну, нереально распространить, нереально остановить распространение какого-то инфекционного заболевания. То есть либо это действительно должны быть какие-то драконовские меры. Вот. А тут же плюс еще никто не понимал с самого начала и до сих пор не понимает, как это все, насколько это все опасно, чем это все может обернуться. Вот. Поэтому это объективная реальность. Я не думаю, что надо кого-то там, особенно постфактум, ругать, что вот вы там раньше не, что-то такое не закрыли. Просто ну, сейчас сильно нарываться не надо. Уж так специально.
Ну вот в Китае в последнее время практически нет невозных новых случаев в провинции Хубэй. Это значит, что там как-то уже вирус адаптировался или его оттуда изгнали, или как? Почему так происходит? Все новые зараженные в той же, допустим, Италии, в Турции, в Греции, а в Китае это все пошло на спад. Или я ошибаюсь тут?
Ну, честно говоря, опять же, я не очень слежу за эпидемиологической ситуацией в Китае. Они существуют в параллельной реальности для меня, потому что меня, как всегда, волнуют свои пациенты, которые у меня есть здесь, в Москве. Но есть определенные закономерности эпидемического процесса. То есть любая пандемия, любая эпидемия, она прекратиться. И для того, чтобы она прекратилась, в популяции, в обществе должно выработаться какое-то количество антител у людей. А антитела как можно приобрести? Можно приобрести их тремя способами. Либо перенести это заболевание, переболеть. Либо вакцинироваться, но вакцин пока еще нет, как мы знаем. Либо приобрести просто вот пассивный иммунитет при контакте с больными людьми. Вот. То есть как это выглядит? Ведь не обязательно, если, например, там человек болеет, а я к нему подошел, я с ним пообщался, то есть не обязательно я заболею. Но иммунный ответ у меня какой-то будет. Вот то же самое, что мы получаем во время прививки. То есть мы даем небольшую дозу антигена. Она недостаточна для того, чтобы вызвать заболевание. Ну, либо вообще она там не может вызвать заболевание, если это убитая вакцина. Но антитела вырабатываются. Поэтому когда стихает эпидемия где-то там в каком-то регионе, это говорит о том, что в обществе появилась иммунная прослойка. То есть кто-то переболел явно, кто-то переболел малосимптомно на ногах, кто-то просто получил иммунитет, пообщавшись с теми, кто болел. Кто-то уже не заболеет, потому что вокруг него все остальные уже имеют иммунитет. Вот и все. То есть, скорее всего, что в тех регионах, где вот эта вспышка началась, вот они уже этот пик прошли, они уже все получили иммунитет, ну и все. Они уже могут начинать выдыхать.
При этом прошло 2 месяца с копейками. Да. Ну, то есть можно ожидать, что в Европе это все через месяц, полтора-два пойдет на спад? Или нельзя абсолютно никак прогнозировать?
Ожидать можно. Ожидать можно. Скорее всего, что так оно и будет. Потому что все равно законы жанра, они общие.
То есть к лету все уже, по идее, если все будет стандартно
развиваться? По идее, к лету должно быть уже все хорошо.
Так, при этом вакцина будет разработана к следующему году. Есть ли в этом смысл?
Ну, смысл, конечно, есть, потому что, опять же, там, что будет дальше, совершенно непонятно, и смысл есть, а вдруг она будет раньше, а вдруг там где-то еще останется неохваченным иммунитетом населения каких-то стран, каких-то регионов, есть, конечно, смысл, но когда она появится, реально мы не знаем. То есть мы знаем, что работа ведется. Но, опять же, нельзя исключать изменчивость вируса. Сейчас много говорят о том, что вирус этот умеет переобуваться на ходу, и тоже не факт, что вот удастся сделать вакцину, которая прям вот наверняка защитит от этого вируса.
Ну, а вот грипп. Постоянно новые штаммы, мы же не впадаем в панику. Ну, грипп и грипп. Привыкли все, от гриппа умирают ведь тоже. А здесь почему всем так страшно?
Ну, во-первых, от гриппа умирают все-таки меньше. То есть при сезонном гриппе летальность, ну, там по разным данным, вернее, смертность там, от 1 человека на 1000 до 7 человек на 1000. Тут я в каком-то интервью сказал, что там 0,7%. Мне говорят, нет, вот официально 0,1. Ну, истина, опять же, где-то посередине, потому что 0,1 – это, скорее всего, подтвержденные случаи там, доказанного, а 0,7 – это еще и включая там непрямые какие-то случаи смерти, потому что, например, человек умер от воспаления легких. Ему написали воспаление легких, а то, что он там развился на фоне гриппа, это никто не посчитал. Здесь, во-первых, смертность выше, Ну, все-таки 3,5, там от 2 до 4, по разным данным, ну, 2 на сотню, 3 на сотню, ну, это много, это больше, чем при гриппе. То есть это во-первых. Хотя, кстати, вот для этих там, мутантных гриппов, там, свиной, птичьей, там тоже довольно высокая была смертность. И опять же, непонятно, я не знаю, почему вот там особо не было такой паники, а здесь прям все... Все стали на уши, это тоже непонятно. Но самое главное – это неопределенность. Потому что, к сожалению, вот эту панику рождает неопределенность. Когда мы не знаем, что будет дальше, мы не можем это предсказать. Естественно, все пытаются сыграть на опережение. Ну, а дальше, как известно, опять же, кому война, кому мать родна, потому что кто-то пытается на этом там, делать какой-то свой большой или небольшой бизнес.
На масках, поэтому, на падении экономики.
Масках, на масках – это минимум, да. Там, я думаю, что есть вещи макроэкономические, которые мы просто не очень понимаем. Вот, поэтому, конечно, паника, она-то не нужна совершенно. Я еще раз повторю, что, в общем-то, коронавирусная инфекция – это разновидность ОРВИ, но, да, которая более часто дает тяжелое осложнение.
Итак, что мы имеем в итоге? Руки мыть надо, маски носить, если только с заболевшим, можно и не носить. Лимон, чеснок не поможет, но тоже можно.
Не, вот чеснок не надо. Я же пошутил насчет чеснока в нос. Вот часть лимона, это пожалуйста, да. Вот что не надо делать, не надо чеснок в нос засовывать, он вызывает ожог слизистой.
Так, что остается? Перчатки в качестве запасной меры можно. Не контактировать с заболевшими, при том, что заболевшим может оказаться кто угодно, даже без симптомов. На всякий случай лучше самоизолироваться.
Ну, конечно, да. И не пускать больных людей на работу. Тут администрациям тоже надо понимать, что все-таки лучше пусть человек работает там на удаленке, сидит дома, чем потом получим не пойми что на работе.
А вот имеет ли смысл ограничение массовых мероприятий, допустим, в Москве, при том, что у нас есть метро, которое, это, по-моему, самое массовое мероприятие у нас в городе и абсолютно ежедневное?
Ну, вот опять же, какой-то должен быть здравый смысл. Вот имеет ли, ну, конечно, массовое скопление людей, как известно, увеличивает вероятность передачи от одного человека к другому. Вот, и уж говорить, что вот если я, например, там и так контактирую в метро, то поэтому я могу там безопасно ходить на какие-то там эти вот молебны всякие, ну, то ж нет. Ну, конечно, нет. Ну, если я уже в метро проконтактировал и там, ну, всякая вероятность там в два раза больше. Но просто в метро я не могу не ездить, потому что мне до работы пешком далеко. Иначе мне придется 3 часа идти в одну сторону пешком.
Ну, это мало реально.
То есть, короче говоря, вот эти вот массовые мероприятия, там, типа метро, ну, они, наверное, должны быть по необходимости. То есть, если уж можно куда-то не идти, ну, наверное, лучше куда-то не сходить. Там, где может быть много кашляющих-чихающих людей. Если выхода нет, ну, что ж делать?
В общем, все, что мы можем, это следить за собой и не общаться с кашляющими людьми.
Ну да, и в общем-то надеяться на лучшее, потому что переживали мы и гриппы, да, переживем мы это дело все. Вот, и то, что, конечно, это информационный шум, эта паника, ну она явно больше, чем оно того стоит, ну, тоже не надо это сбрасывать со счетов.
Все будет хорошо.
Поэтому прорвемся в этот раз.
Все будет хорошо, да?
Несомненно.
Отлично. Спасибо вам за это интервью и за то, что мы завершили его на такой жизнеутверждающей ноте.
Спасибо. Будьте здоровы.
Спасибо.